эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск, Инвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кнут для оппозиции». Партии, отказавшиеся от работы в грузинском парламенте, могут остаться без финансирования.
Это обеспечивает принятие превентивных мер, и это будет превентивным фактором, чтобы после 22 года никто не выступал против демократии.
История одного фейка, день памяти жертв Кавказской войны или антироссийская акция в Абхазии.
Я дозвонился до самого автора. Я ему тоже сказал, что это не в Абхазии, и что вообще эта акция не носит тот характер, который он хотел придать. Более не направлена ни против России, ни против русских.
И, наконец, югостинские власти идут ва-банк в деле Инала Джавиева. Чем это чревато, обсуждаем с гостями не круглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент США Джо Байден обнародует план вакцинирования для всего мира. Об этом сообщил сам президент перед отлетом в европейское турне, во время которого он будет участвовать в саммитах Большой Семерки, НАТО, Европейского Союза и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Национальное общественное радио со ссылкой на свои источники в окружении главы Белого дома, Соединенные Штаты пожертвуют 500 миллионов доз вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer. Вакцины, закупленные американским правительством, будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения, которая будет распределять их в рамках программы COVAX, созданной с целью помощи странам, не имеющим средств для закупки вакцин. Американский взнос значительно расширит возможности COVAX, которая пока не смогла получить от развитых стран достаточного количества вакцин, чтобы выполнить свой план вакцинации 20% населения Земли к концу нынешнего года. План президента Байдена свидетельствует о растущей роли Соединенных Штатов в глобальной кампании вакцинации от COVID-19, пишет NPR. Совсем недавно Джо Байден пообещал выделить 80 миллионов доз COVAX и странам, испытывающим трудности в закупке вакцин. Президент России Владимир Путин дал в среду интервью телеканалу «Россия-24». Среди прочего, он сделал ряд заявлений, которые касаются отношений с Украиной. Так Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена не проблемам международной безопасности, а проблемам отношений между Россией и Украиной. «В наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — сказал Путин. Владимир Путин также высказался об отношениях Украины и НАТО.
Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому что другие глупые, а потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом.
При этом Путин отметил, что гарантий не вступления Украины в НАТО нет. А заявление США о том, что президент Байден не говорил с Зеленским о предоставлении Киеву плана по вступлению в НАТО, могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров России и Америки. Отдельно Путин сказал, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России и Москвы уменьшится до 7-10 минут, назвав это красной линией для российских властей. Крупнейший в мире мясоперерабатывающий концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов. Генеральный директор американского подразделения компании Андре Ногейра назвал это решение болезненным, но правильным. Его необходимо было принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для клиентов, отметил он. По словам Ногейры, никакие данные предприятия не были скомпрометированы. Выплата выкупа производилась в биткоинах, как того требовали хакеры. В начале июня концерт JBS был вынужден прекратить производство мяса на 9 мясокомбинатах, которые поставляют на рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала организованная кибератака, которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Федеральное бюро расследований заявило, что за кибератакой стоит связанная с Россией хакерская группа, чьи программы вымогатели также известной под названием «Содино-Киби». Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Городской совет Лиссабона отправлял правительству России данные о живущих в Португалии россиянах, которые участвовали в акциях против Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Публико» со ссылкой на еженедельники «Эспрессо» и «Обсерватор». Речь идет о трех организаторах демонстрации у посольства России в Лиссабоне. В январе 2021 года они обратились в городской совет с просьбой провести акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Для этого они отправили по электронной почте свои имена, адреса, идентификационные номера и номера телефонов. Чиновники передали эти данные компетентным португальским органам, полиции и Министерству внутренних дел, а также Министерству иностранных дел России. После того, как об этом стало известно, мэр Лиссабона Фернандо Медина публично извинился перед россиянами, сказал, ошибка связана с бюрократической процедурой, которая применялась с 2011 года для согласования демонстраций, но в данном случае такого не должно было произойти. Против лишенной властных полномочий демократического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи выдвинуты новые обвинения в коррупции. Дополнительное уголовное производство открыто и против ряда других бывших официальных лиц из ее окружения. Решения стали последними в списке уголовных дел, возбужденных после военного переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года. СМИ, подконтрольные нынешнему руководству, передали, что новые обвинения связаны с ненадлежащим использованием земли, принадлежавшей одной из благотворительных организаций во главе Сан Су Чжи.
Новости представила Кетти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Партии, отказавшиеся от работы в парламенте, будут лишены государственного финансирования. Инициатива правящей партии «Грузинская мечта» встретила неоднозначную реакцию политического спектра. Что именно скрывается за формулировкой, выяснял Владимир Унанянц.
Партия, которая отказывается исполнять волю народа и саботирует работу высшего законодательного органа, должна быть лишена финансирования. Это позиция правящей грузинской мечты. Сегодня в парламенте бурно обсуждали поправки в закон о политических объединениях граждан. Глава комитета по правовым вопросам Андрей Ханашвили утверждает, что инициатива, согласно которой те партии, которые пройдут избирательный барьер и откажутся принимать участие в парламентской работе, будут лишены государственного финансирования, полностью соответствует международной практике и не встретила нареканий со стороны Венецианской комиссии. При этом Ханашвили подчеркивает, что речь идет не о сегодняшнем дне, а о гарантии соблюдения демократических норм в будущем.
Это обеспечивает принятие превентивных мер, и это будет превентивным фактором, чтобы после 2022 года никто не выступал против демократии. Когда вы объявляете саботаж своему собственному народу, государству и учреждениям, демократия называет это саботажем. И этот саботаж не должен финансироваться из госбюджета. Это абсолютно законно.
В том, что вопрос был проработан с экспертами Венецианской комиссии, уверяет и вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, который, будучи председателем высшего законодательного органа, принимал непосредственное участие в формировании соответствующего запроса в этот орган ЕС. На сегодняшний день, утверждает Талаквадзе, у международных партнеров Грузии нет никаких вопросов относительно системы финансирования политических организаций.
Согласие Венецианской комиссии, в консультациях с ними мы провели очень демократическую реформу правил финансирования партии. В частности, мы ввели прозрачное и справедливое правило финансирования партии. Следовательно, вопросов по системе финансирования сегодня больше нет. Сегодняшняя система абсолютно прозрачна. Согласно новому правилу, финансирование партии привязано к порогу, поэтому здесь ничего не меняется.
При этом Талаквадзе поделился, что многие граждане граждане сегодня задаются вопросом, почему они должны финансировать политические партии, которые отказываются выполнять свои функции.
Мы учитываем позицию и законные аргументы многих граждан в нашей стране. Речь идет о финансировании в размере 6 миллионов. Представьте, 6 миллионов лари из налогов граждан, согласно действующему законодательству, могут быть использованы политическими партиями, которые были избраны этими гражданами, но отказались выполнить свои функции в парламенте.
По словам Толоквадзе, ни одна из политических партий не может утверждать, что закон направлен специально против них, так как подавляющее большинство этих организаций изменили свое решение по бойкоту парламента и вошли в высший законодательный орган. Соответственно, они получат финансирование согласно закону. Правда, не все согласны с такой позицией. В частности, лидер стратегии Ахмашинебели Георгий Вашадзе назвал инициативу правящей партии уподоблением единому национальному движению.
В 2008 году Единое наше движение тоже приняло недемократическое решение о прекращении финансирования партии. Вы говорите, что между вами и их подходом есть разница, но вы ведете себя точно так же. Получается, что реальной разницы между нас движением и вами нет. Вы присоединяетесь к нас движению, которое тогда приняло закон против оппозиции, а теперь его принимаете вы.
Речь идет о решении парламента, находившегося тогда под управлением Единого национального движения, когда оппозиционным партиям, отказавшимся войти в парламент, также было прекращено финансирование. Правда, через несколько месяцев решение было отменено, а финансирование восстановлено. Сегодня нацдвижение считает такой подход со стороны правящей партии недемократическим. Об этом заявила лидер фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.
Этот законопроект направлен на максимальное ослабление политического плюрализма в Грузии. Если власти выступают за развитие демократии, то она должна способствовать усилению партии. Но вы, наверное, помните угрозу в наш адрес. В законопроекте был отдельный пункт, посвященный Михаилу Саакашвили. После того, как международные партнеры сделали серьезные замечания, они решили пойти этим путем.
Больше всех недовольны в лейбористской партии. В случае принятия законопроекта именно эта политическая организация и лишится финансирования. Представитель лейбористов Георгий Гугава назвал инициативу грузинской мечты карательной мерой против тех, кто единственными из всего оппозиционного спектра остались верными принципам.
Это карательная мера, принятая олигархом Иванишвили против лейбористской партии, единственная, которая осталась верна своему слову, не предала народ, не вошла в парламент. Они собираются принять этот закон, который фактически предусматривает запрет на деятельность нашей партии, потому что этим решением мы лишаемся права использовать бесплатное телевизионное время, а также финансирование, предусмотренное законом. Это кара тем, кто не подчинился диктатуре Иванишвили, не заключил с ним сделку, как это сделали другие оппозиционные силы. Все, кто прошел парламент, согласились с Иванишвили или подчинились его диктатуре.
Впрочем, с такой позицией согласны далеко не все. В частности, лидер партии граждане Алико Элисашвили считает, что отказ в финансировании тем, кто отказался принимать участие в парламентской работе, вполне справедлив. По его словам, то, что правило будет действовать с 2022 года, гарантия того, что поправки в закон не будут использованы для политического возмездия. Элисашвили считает, что если партия отказывается от работы, которую ей своими голосами предоставили избиратели, то она должна отказаться и от зарплаты за эту работу. В случае принятия поправок в закон о политических объединениях граждан, они вступят в силу с 1 февраля 2022 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Несмотря на объявленный правительством Грузии мораторий на продолжение строительства на Махвани ГЭС, компания «Энка» продолжает подготовительные работы в районе возведения гидроэлектростанции. Сегодня между протестующими и полицией произошли столкновения у села Твиши. Ираклий Рагвилидзе следит за новым витком конфликта.
Сегодняшнее столкновение в ущелье произошло после очередного заявления правительства о приостановке строительства на Махванской ГЭС. 9 июня премьер-министр Иракли Гарибашвили пообещал пересмотреть те пункты соглашения, которые противоречат интересам государства, таким образом косвенно подтвердив доводы протестующих защитников Рионского ущелья. Произошло это в ходе рабочей поездки после церемонии открытия нового терминала в аэропорте Кутаиси.
Нам этот проект достался по наследству, и мы активно работаем над решением этой проблемы. На тех условиях, которые определены в договоре, проект продолжен не будет. Мы ведем диалог с инвесторами, и надеюсь, мы договоримся, чтобы проект был направлен на благо нашей страны и строился на более выгодных условиях в интересах нашего народа, в том числе противников на Махванской ГЭС.
Заявил Иракли Гарибашвили. Противники возведения гидроузла рассматривают заявление премьера как уловку, направленную на понижение градуса противостояния. Все подъездные дороги по-прежнему контролируются пикетчиками. Как считает лидер протестного движения Варлам Гулетяни, у правительственной команды нет единой позиции по этому вопросу.
Если условия, на которых было подписано соглашение, неприемлемы для премьера, не факт, что с ним согласен министр экономики. Она ни разу не усомнилась в нерентабельности проекта. Мы выявили эту проблему. Премьер с нами согласился и решили поговорить с инвестором. Но при этом нам не говорят, какие именно проблемы они хотят обсуждать. До сих пор они считали, что все прекрасно.
Между тем, согласно информации НПО «Центр социальной справедливости», отсрочка начала строительства плотины на Рионе была обусловлена не попыткой достижения компромисса между правительством и компанией, а из-за того, что компания опоздала с подачи полной проектной документации, говорится в заявлении организации.
Минэкономики лояльно относилась к отсутствию обязательной проектной экспертной документации. И 19 марта 2021 года истек срок для получения разрешения на строительство. Поэтому сроки для обновления документации были продлены до 28 февраля 2022 года. Сейчас в долине проводятся подготовительные работы. Учитывая, что долина закрыта для журналистов и активистов, невозможно определить, что на самом деле делается на объекте и имеет ли НКО право выполнять эти работы.
В субботу к переговорам подключаются представители Центра разрешения споров и переговоров энергетического сообщества Евросоюза. По словам защитников, от их итогов будет зависеть тактика протеста ближайшего периода. Из Тбилиси Иракли Урагулидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Ахалгорском районе вот уже 3 недели как не выдают пропуски на пересечение де-факто границы с Грузией. Местные жители связывают это с тем, что больше нет нужды обманывать их, будто Раздахан вот-вот откроют. Мурат Гункимухов поговорил с ахалгорцами.
Пункт пропуска Раздахан закрыли 3 сентября 2019 года. Власти объявили, будто это меры предосторожности на время празднования начала учебного года. Но, как потом оказалось, людей обманули. Местное начальство объявило ленингорцам, что дорогу закрыли навсегда. Запретили даже вывозить экстренных больных в тбилисские клиники. Луч надежды блеснул в октябре, когда власти объявили о новых правилах получения пропусков для пересечения границы. Последующие 1.5 года прошли под этим знаком. Люди собирали комплекты необходимых документов. Раз в неделю в здание поселковой администрации приезжал представитель КГБ из Цхинвала. Он принимал документы и вывешивал в коридоре 2 списка. В первой фамилии тех, кому пропуск уже сделали, а во втором, кому отказали в получении. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили объяснила, кто, по ее мнению, попадал в черные списки.
По моим наблюдениям, там попали бюджетники, которые здесь работают в бюджетных организациях. Председатели поселковых советов, особо бухгалтера, некоторые сотрудники районной администрации, больницы. И еще там увидела людей, которые здесь давно не живут, и некоторые уже нет живых. Да, еще в списках есть, что там отсутствие фото каких-то документов. Не знаю, наверное, потеряли, а то, когда принимают, все там сразу проверяют.
Сколько людей сейчас в черном списке? Ну, в последнем черном списке.
Последние списки значились 263 человека, которым отказали.
И так полтора года. Люди хлопотали, собирали документы, ждали пропуски, получали их, а дорога все не открывалась. Но она должна была открыться непременно. Сначала, как только грузины уберут пост от Снелиси. Потом, как только закончится пандемия COVID-19. В результате получилось такое хождение осла за морковью. Еще немного, и вот-вот откроют. Но постепенно этот цирк надоел и организаторам, и зрителям. Представитель КГБ уже недели 3-4 как не приезжает, а ленингорцы его больше не ждут, говорит Тамара Мирокашвили.
Люди не верят, что им пропуски пригодятся и дорогу откроют в прежнем режиме, и жизнь будет как прежде. Они находят уже какие-то другие возможности прорваться из района. Дают взятки врачам, чтобы поехали как больные, или черные нелегальные дороги существуют и с этим пользуются. Я против, в общем, вот этой непонятной ситуации. Власть прекрасно знает все, что я описала. Не мешает, значит, им так выгоднее. Но они сами ловят потом нарушителей границы. Я никак не осуждаю людей, которые даже взятки платят врачам. Я руководство осуждаю, я осуждаю врачей и так далее. И кто нам эту ситуацию создал? У нас есть право, как всем нормальным людям, на свободу передвижения, на общение с нашими семьями. Близкими.
По словам Тамары Мирокашвили, о том, как вымирает восточная часть Ленингорского района, можно судить по движению общественного транспорта. Раньше регулярно ходили автобусы. Люди приезжали из Цинагара в райцентр за покупками или на прием к врачу. Ходили в Ленингор и автобусы из сел, расположенных в двух ущельях в восточной части района. Теперь остался только один рейс – Ленингор-Схинвал. По расписанию – 2 раза в неделю, а фактически 1 раз, говорит Тамара Мирокашвили.
Больше людей уезжают даже по этой линии, как больные, чем обратно возвращаются. Вот неделю минимум 25 человек въезжает, а обратно возвращается раз в месяц или раз в полтора месяца 10 или 12.
По твоим наблюдениям, сколько людей уехало насовсем после закрытия дороги в сентябре 2019 года?
1500 было до закрытия дороги. Вот в грузинской части, может, 600. Максимум здесь, если до 700 человек будет.
А сколько всего людей выехало за время правления Бибилова?
За правление Анатолия Бибилова 2/3 населения в восточной части выехало отсюда. Это результат запретительных мер. Запрет на отгонное животноводство, закрытие грузинских школ и закрытие дороги. Зато у нас переполнен ведомости. Каждый человек на 4 ставки. Им все равно. Кто-то уезжает и больше не возвращается, сразу совместительство делают себе.
В приватных беседах районные или столичные чиновники-силовики говорят, им не нравится то, что происходит в районе. Когда была дорога, была торговля, жизнь кипела. От рынка кормилась масса народу, водители, грузчики, столичные и местные коммерсанты. И силовики снимали свой процент с торгашей. Теперь все замерло, жизни нет. «Как думаешь?» – спрашивают меня собеседники. Зачем президенту район без людей? Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В глазах некоторых российских авторов абхазы не имеют права отдавать дань памяти жертвам русско-кавказской войны 19 века. Традиция делать это уже 30 лет на Приморской набережной Сухуми. Они расценивают не иначе, как российскую, антироссийскую акцию. Именно об этом говорилось в статье обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина, привлекшего внимание в Абхазии. Тем продолжит наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Вышедшая позавчера в «Комсомольской правде» пространная статья обозревателя газеты Варсобина «Абхазия забыла про туристов и мандарины ради биткоинов» изобилует обычными для этого автора, не подкрепленными ничем утверждениями. «Два года бедная Абхазия не видела туристов», — восклицает он, вызывая недоумение у абхазского читателя. Все помнят, как хлынули сюда российские туристы после того, как закрыта на пандемию карантин границы на ПСОУ открылась 1 августа прошлого года. Все видят, какие рекорды бьет заезд их в этом году. Большинство абхазов проголосовали бы за вхождение в состав России. Категорически убежден он, хотя никаких опросов, разумеется, не проводил. Но скандал в Абхазии и за ее пределами, даже, насколько знаю, в московских коридорах власти, разразился из-за другого. В одной из главок публикации автор же выписал такую картину. А в центре Сухума, глухому раздражению русских, пылал костер. Абхазы отмечали День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа с факелами, с президентом, всеми членами правительства и даже старательно наряженным горцем, несшим портрет главного врага, в кавычках, российского генерала Алексея Ермолова, перечеркнутый красным. Смысл церемонии читался ясно. В Россию никогда. Конец цитаты. А подпись автора под фото не оставляла сомнений, что он сам наблюдал это своими глазами. А еще обратите внимание на то, что, по-видимому, нежелание Абхазии становиться частью Российской Федерации для Варсобина – это черная неблагодарность ей и ужаснейшее преступление. Опубликованной в солидной газете «Фейк» радостно подхватили российские авторы определенного толка. Вот что писал вскоре один из абхазских телеграм-каналов. Кто в России нагнетает страсти вокруг Абхазии? На днях информационная повестка многих телеграм-каналов запестрела истеричными сообщениями об антироссийских настроениях в Абхазии, факельных шествиях, с факелом значит бандеровец, перечеркнутом портрете Ермолова про турецком влиянии и так далее. Некоторые из черносотенных призывов реинкарнировать Ермолова и Паскевича перепостили и мы. Пусть все ознакомятся с подобными планами. Так был ли мальчик? Вот фотография шествия, прошедшего в Стамбуле, с участием местной черкесской диаспоры. Слева виден наш паренек, в той же одежде, с тем же портретом. Источник солидный, крупное турецкое информационное агентство. Стоило огород городить? Конец цитаты. Вчерашняя публикация интернет-издания «Абсад Гел.Инфо» пролила на ситуацию дополнительный свет. Вот отрывок из нее. 21 мая 2021 года сотни граждан Абхазии были на берегу у памятника Махаджирам. Но никто не видел никаких фотографий, которые несли бы участники мероприятия. Были только факелы и флаги. После обращения пресс-службы президента Абхазии в редакцию «Комсомольской правды», в котором она обратила внимание на то, что в тексте приводится неправильная информация и фотография с генералом Ермоловым сделана не в Абхазии. Фотография была удалена из статьи, размещенной на сайте газеты. Но остается печатная версия, которую никто не изымал из продажи. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Алхасом Чолоко, начальником управления по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии, который, как мы узнали, и обращался в редакцию «Комсомольской правды». Вот что он рассказал о своей беседе с главным редактором газеты.
Я выслушал, я сказал, что по содержанию всей статьи, значит, нравится, не нравится, я не об этом, я говорю о конкретных фактах, которые точно вот не соответствуют действительности. Первое, говорю, это то, что фотография, она сделана не в Абхазии. Я говорю, у нас нет такой, да, значит, ходить здесь, устраивать такие акции с перечеркнутыми портретами. Вот как я потом себе, я ему объяснил, он, этот редактор, он как бы обещал разобраться. Потом я дозвонился до самого автора, который сказал, что он эту фотографию, хотя там было подписано, что это его фотография, но он потом сказал, что он взял из каких-то абхазских форум. Я ему тоже сказал, что это не в Абхазии, и что вообще эта акция не носит тот характер, который он хотел бы придать. Это просто день памяти наших предков, и уж тем более не направлено ни против России, ни против русских, как он пытается преподать. Естественно, он убрал. Я ему сказал, что, во-первых, говорю, ты пишешь о том, что ты там был президентом, говорю, просто президента физически в Абхазии. А ты говоришь, что ты, он возлагал цветы. Это же тоже фактологически неверно.
Мы заговорили вообще о публикациях Варсобина об Абхазии, и Чулоков вернулся к их телефонному разговору.
Я говорю, ну где ты, вот где ты уловил в Абхазии, говорю, антироссийские настроения? Ну нет же, говорю, такого, ну нету, ну вообще, это из пальца высосанная проблема. Он говорит, нет, вы не против русских, это я признаю, но, говорит, вы против вхождения в состав России.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Наусединой прибыл с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту гостей встретил глава МИД Грузии Давид Залкальяни. Как пишет Гитанас Науседа в социальных сетях, цель его визита – поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии. «Свободолюбивый народ Грузии заслуживает места в семье демократических европейских народов», – отметил президент Литвы. Он назвал Грузию страной с глубокой историей, уникальным языком, живописной природой и богатыми традициями. Сегодня Гитанас Науседа ознакомился с ситуацией у разделительной линии в селе Хурвалети. Литовского лидера сопровождали представители миссии наблюдателей Европейского Союза, которые рассказали ему о влиянии процесса бордеризации на жизнь местного населения. Официальные встречи Гитанаса Науседа пройдут завтра. Комитет министров Совета Европы призвал Россию до 6 сентября этого года выплатить напрямую Грузии компенсацию, присужденную 1500 ее граждан по решению Европейского суда по правам человека, или же подписать меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств. В феврале текущего года руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорд-Кипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсации гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Позицию Москвы он назвал небольшим шагом вперед. Европейский суд по правам человека обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы о серьезных проблемах, возникших при исполнении решения Европейского суда. В декабре комитет призвал Россию выполнить решение суда. Жители села Шукрути Чиатурского муниципалитета в Западной Грузии прекратили голодовку. По словам протестующих, им удалось достичь договоренности с компанией Georgian Manganese, чтобы та выполнила их требования. Как пишет Сова, жители Шукрути обвиняют горнодобывающую компанию в нанесении вреда экологии и разрушении их домов. Часть людей была недовольна размером компенсации, предложенных компанией. Они прибегли к крайней форме протеста. 8 человек, в том числе 3 женщины, объявили голодовку и зашили себе рты. Сценариста, режиссера театра и кино, художника Резо Габриадзе похоронили сегодня в Тацминском пантеоне писателей и общественных деятелей. Ранее в церкви Анчисхати, которая расположена рядом с театром марионеток, прошла поминальная служба. Проститься с Габриадзе пришли сотни людей, в том числе члены правительства и депутаты. Панихида в память о Резо Габриадзе прошла и в 2 российских городах – в Москве и Санкт-Петербурге. Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Он автор сценариев к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. В Грузии полиция задержала 13 человек, причастных к воровскому миру. Совместная спецоперация Главного управления криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры прошла сразу в нескольких городах – Тбилиси, Тель-Авив и Кутаиси. Как пишет «Новости Грузия», все задержанные обвиняются в членстве воровского мира, в обращении к члену воровского мира и в поддержке деятельности воровского сообщества. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу рубрикой «Некруглый стол». Десять месяцев следствия по делу Инала Джаби. Во главный итог силовиков, истязавших молодого мужчину, и судмедэксперта Зарину Дзагову, задокументировавшую эти самые истязания, практически уравняли в уголовной ответственности. И она, и они практически, по версии следствия, превысили свои полномочия. В юридических и политических перипетиях резонансного дела попробуем разобраться с гостями «Некруглого стола», защитником Зарины Дзагоевой Тамарой Габараевой и политическим редактором издания «Основа» Русланом Тотровым. Тамара, первый вопрос к вам. Что это за пресловутое уголовное дело против судмедэксперта Зарины Дзагоевой из себя представляет с юридической точки зрения? Что там?
Ну, пока что у нас на руках имеется только уведомление, которое получила Зарина, значит, 7 июня 2021 года. И здесь не разъяснено, в чем конкретно, значит, выразились ее превышение должностных обязанностей и так далее. Тут ей просто уведомляется, что на нее завели уголовное дело, соответственно, по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Постановление мы пока не смогли получить, поэтому я более подробно и конкретно не смогу это прокомментировать.
Что вам сказал генпрокурор во время общения в парламенте? Он вроде не был готов с вами говорить. Почему? Он не знал, чем занимаются следователи в его ведомстве?
Ну, насколько мне известно, опять-таки, из уведомления уголовное дело, значит, обязано согласие генерального прокурора.
То есть он все-таки знал, но воздержался?
Он знает, да. Воздержался, скорее всего, и, может быть, не был готов. Я не могу просто ответить.
А что он сказал?
Почему? Он сказал, когда спросили, значит, его депутаты, в чем все-таки обвиняется Зарина Дзагоева, дело в справке или в чем, он сказал: справка и не только. То есть мы вот это не только пока что не знаем, в чем конкретно выразились ее действия. Вот,
не стал выдавать тайну следствия, в чем бы она ни заключалась. Дзагоева рассказала в парламенте депутатам о давлении, в частности, как следователь грозил, что она 5 лет не увидит свою дочь, своего ребенка. Что происходит сейчас? В какой реальности ей приходится жить? Эти угрозы продолжают поступать?
Ну, угроз пока что никаких не было, но она, в принципе, в своем заявлении на имя генерального прокурора, парламента и КГБ местное подала заявление о том, что на нее оказывалось давление. Там она более подробно это, значит, описала и, скорее, сама будет освещать в средствах массовой информации, поэтому я тоже более подробно за нее здесь не отвечу.
Руслан, почему, на ваш взгляд, югостинские власти пошли на это очевидное обострение, по сути, бросили вызов обществу? На что расчет, собственно?
Да, мне кажется, это очевидно. Дело в том, что власти Южной Осетии, в частности, это Анатолий Бибилов, как начинающий диктатор, но уже более-менее становящийся на ноги, он понял, что пришла идеальная пора переломить ситуацию. Он и, собственно, вся его властная клика, они поняли, что сейчас надо переходить в наступление. Я просто напомню, что в течение какого-то времени, недели, либо месяца, тут уже кто как посмотрит, ситуация для них была по большей части патовой, и было совершенно очевидно на каком-то даже этапе в прошлом году, что Бибилов как президент и вот эта вся, как я ее характеризовал, человеческая многоножка, им выстроенная из различных карательных силовиков, ей приходит конец. Но вот произошло то, что произошло, воспользовавшись какой-то несогласованностью оппозиции, воспользовавшись в достаточной степени, кстати, и коронавирусом тоже спровоцированным оцепенением народонаселения Южной Осетии, Бибилов и компания поняли, что, ну, слушайте, а здесь-то можно, в принципе, любые опыты уже ставить над собственным народом, и надо дальше идти ва-банк. И вот именно поэтому теперь они переходят в наступление, сейчас они атакуют Зарину Дзагоеву. Это совершенно верная с их точки зрения тактика. Следующим шагом вот в этой коллизии я вообще увидел бы возбуждение уголовных президент против вдовы Инала Джабиева и против его мамы. Это гротеск, но это было бы абсолютно вот в конве того, что они сейчас делают. Ладно, это
безнаказанно. А власть преуспеет в создании вот этой параллельной реальности, о которой вы говорите? От чего это зависит? Практически лениво не видел эти посмертные снимки, фотографии истерзанного трупа Джабиева со следами побоев, со следами пыток. Теперь этим людям говорят, что это оптический обман. Объективной реальности не существует. У нас свои следователи, прокуроры, эксперты, процессуальные уловки, ухищрения. То есть они смогут провернуть то, о чем вы говорите?
Они в течение какого-то времени уже проворачивают там абсолютно все. Смотрите, есть два ключевых момента. Первый. Так называемый эффект индийского менеджмента, так и называется, это продавливание людей в данном случае для того, чтобы определить, где вот есть эта предельная, скажем так, глубина, до которой можно человека опустить и как после чего он начнет всплывать. В случае с народом Южной Осетии, к великому сожалению, мы видим, что вот это человеческое оцепенение в Цхинвале и его окрестностях, оно приводит к тому, что режим Анатолия Бибилова понимает прекрасно сейчас, можно делать все, что угодно. И отвечая на ваш вопрос, преуспеют ли они, а они уже преуспевают. Сопротивление, сколько бы ни было серьезного или вообще видимого даже, нет. То есть, еще раз я хочу повторить, любой начинающий диктатор, и Анатолий Бибилов здесь не исключение, бояться может только одного. Это активного противления людей вот этому бесчинству, творимому Бибиловым и его кликой. А противления нет. Соответственно, это сигнал к чему? Это сигнал к тому, что с этими людьми можно делать все, что заблагорассудится.
Тамара, а как в обществе, собственно говоря, воспринимается происходящее? Зарина Дзагоева чувствует поддержку сограждан?
Ну, конечно, непосредственно, если еще вот немного забегая до, разговоры ходили в обществе, что на нее могут завести уголовное дело, но мы не могли подумать, по какому поводу это может произойти. А так в обществе ходили эти разговоры. И даже тогда уже общество вот эти слухи, да, будоражили. Откуда они исходили, что происходило, тоже не могу пояснить, но даже и тогда уже общественность непосредственно поддерживала и в социальных сетях, и приходили непосредственно, говорили, что молодец, в общем, все слова поддержки, что вы сегодня и наблюдаете. А тем более сейчас буквально общество вот на каком-то этапе таком, что взрывоопасном даже, можно сказать, то есть все готовы вот выйти и прямо грудью защищать Зарину Дзагоеву. Она как пример, как, не знаю, вот именно герой сегодня в наших реалиях.
Насколько я понимаю, Зарина именно за этим обратилась к депутатам, потому что она не доверяет правосудию. Это так?
Да, она хотела именно публичного обращения к депутатам и генеральному прокурору тоже. То, что предложил нам генеральный прокурор, что может пообщаться в своем кабинете, то есть нам это как бы не нужно в кабинете. То есть это должно быть прозрачно и максимально видно общественности, что происходит, чтобы не было более никакого вот давления на нее. Потому что, возможно, вот то, о чем она говорила, это ее довело до такого состояния, что она вынуждена была сделать шаг именно на публичное обращение.
Какой выбор власть сегодня оставляет югоостенскому обществу?
Да, я вынужден еще раз повторить, что у южноосетинского общества выбора на сегодняшний день нет. Южноосетинское общество в течение последних нескольких месяцев является объектом и субъектом одновременно экспериментов со стороны режима Анатолия Бибилова. Выбора у этого общества нет. То, что это общество может сделать, единственное, мы с вами все прекрасно понимаем. Однако, еще раз хочу подчеркнуть, что да, 28 августа вечером, днем и вечером, в день, когда истерзанное тело Инала Джабиева нашли в морге, люди вышли на театральную площадь Цхинвала, но по большому счету, ведь этим закончилось. Я сейчас не буду призывать прямо к тому, к чему по большому счету нужно призывать в этой ситуации, но для меня все эти месяцы главным таким вот поразительным с негативной коннотацией аспектом является то, что люди Цхинвала, и я понимаю, есть причины объективные тому тоже, но люди Цхинвала, люди Южной Осетии, которые массово не вышли, еще раз я подчеркиваю, не вышли, кухонные разговоры, домашние разговоры и прочее.
А почему, на ваш взгляд, они этого не сделали? Почему? Чего опасаются эти люди? И насколько обоснованы их опасения?
Я задавал этот вопрос сильвальским пассионариям, в том числе сильвальским интеллигентам. Я задавал этот вопрос очень многим людям в столице Южной Осетии. И, знаете, ответ, он был до болезненного одинаков, от совершенно разных представителей замечательного нашего государства Алания. Люди говорят о том, что они просто боятся. Люди говорят о том, что их довели до точки, когда любое даже публичное полуслово, брошенное в воздух по этому поводу, будет воспринято как прямая атака на президента Бибилова и его режим. Люди действительно боятся. Вот это вот ответы, которые я получал. И страх – это именно то, это топливо.
Значит, власть преуспела.
Себя режим Бибилова. Конечно, безусловно, безусловно.
Президент, как известно, своих не сдает. По крайней мере, есть такое представление об Анатолии Бибилове. Кто эти свои, на ваш взгляд, Руслан? И где проходит эта двойная сплошная, которая очерчивает неприкасаемый круг избранных? На кого он ставит?
Здесь очень простой и короткий ответ. Дело в том, что в Южной Осетии сложилась довольно парадоксальная для нормального государства ситуация, когда абсолютно весь силовой блок находится в фактическом и непосредственном управлении президента государства. Ни о каких независимых институтах в данном случае говорить невозможно, поэтому от КГБ и МВД до Генеральной прокуратуры и судебной системы это все вотчина Анатолия Бибилова, и это все свои, это труд, связанный пресловутой омертой, простите меня, пожалуйста, такие мафиозные, но в данном случае мафиозные это очень уместное определение, сравнение. Вот это вот те самые свои. Слушайте, генеральный прокурор Магомед Багаев, новоназначенный, это всего-навсего аватар бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева, пользуясь кинематографическими ассоциациями. Да? Отсутствие следственного комитета, Олеся Кочева в Верховном суде. И вот вам, пожалуйста, ваши свои. Анатолий Бибилов, еще раз говорю, как начинающий диктатор по образу и подобию самых низменных политических режимов этого мира, прошлого и настоящего, лепит собственное дворцовое, если хотите, благополучие, и все то, что он делает с точки зрения вот этого, скажем так, диктатора строения, оно совершенно верно. Единственная штука, последняя, Анатолий Бибилов, я, поскольку он пребывает в какой-то абсолютно иной реальности, это совершенно очевидно, на мой взгляд, он, наверное, не помнит, чем обычно заканчиваются вот эти диктаторские истории, и его многоуважаемые, в кавычках, коллеги по всему миру, от Бакассы до какого-нибудь Иди Амина, могли бы многое рассказать господину Бибилову о том, чем закончится его история.
По крайней мере, Анатолий Бибилов, судя по всему, использовал грамотно дело Джабиева против своих оппонентов. По крайней мере, очень долго югостинскому обществу рассказывали о связке оппозиции и криминала, чтобы уменьшить это влияние. Оппозиция сегодня слабее, чем она была, когда Анатолий Бибилов пришел во власть, сам будучи оппонентом, активным оппонентом предыдущего президента, или наоборот, это его стратегия усиливает его оппонентов?
Слушайте, ну, к его, опять же, диктаторской чести, я должен вам сказать, что, конечно же, господину Бибилову удалось в некотором смысле оппозицию ослабить. Вот недавний, допустим, выход Давида Санакоева из партии Нахаса, нравится это вам или нет, но Давид Санакоев на сегодняшний день это, безусловно, одно из меняемейших лиц этой оппозиции. Этот экивок говорит о том, что действительно здесь без руки президента Бибилова, конечно же, не обошлось. И вот из таких мелочей складывается понимание того, что да, ему удалось оппозицию ослабить. Эти люди могли бы одержать победу, если бы предстали абсолютно единым кулаком. Понимаете, но на сегодняшний день оппозиция Южной Осетии какой-то такой вот плачевающей доктриной, к сожалению, не обладает. Они все преследуют, и я сейчас без негативной коннотации, они преследуют довольно разрозненные собственные интересы. И, конечно, это то поле, на котором президент Бибилов чувствует себя максимально вольготно. Оппозиция при этом, если вы посмотрите исключительно по персоналиям, да, наверное, за последние пару-тройку лет, безусловно, достигла большего прогресса, чем до того. Но шанс который у южно-осетинской оппозиции и всего южно-осетинского народа был осенью 2020 года, как по мне, этот шанс, скорее всего, почти безвозвратно утерян.
Тамара, у меня вопрос к вам. Зарина Дзагоева заявила о том, что будет доказывать собственную невиновность, что она не выдавала подложные справки, что она готова подписывать под каждым своим словом. Каковы ее шансы преуспеть в условиях, когда власть практически говорит, что, чтобы она не написала, для них это не имеет значения. У них есть два других заключения с противоположными выводами, удобными им. В чем будет ваша стратегия защиты?
В данном случае речь идет не об экспертизе, а о справке, которую она выдавала непосредственно в день смерти Инала Джабиева. Как она говорит, друг к другу никакого отношения не имеет непосредственно экспертиза и справка. Справка выдавалась по наружному осмотру трупа.
Если не имеют, тогда почему это такую реакцию со стороны власти вызвало, что они провели еще две экспертизы, чтобы опровергнуть заключение Зарины, если это такая незначительная справка?
Скорее всего, здесь хотят сделать тот ход, чтобы ее тем самым подвергнуть, ее действия подвергнуть сомнению именно в компетентности в этом плане, что она вот не имела права и вышла за рамки своих должностных полномочий. Ну, пока что вот опять-таки у нас нет постановления, поэтому более подробно не могу сказать, но справку она выдавала, то, что она выдала, она в принципе могла выдавать, опять-таки изучая ее должностные обязанности. То есть в этом она не превысила. Вот в чем еще выразилось превышение по части первой статьи 286, мы более подробно не знаем, какие еще действия ей инкриминируют в данном случае. Ничего отношения не имеет. То есть они не говорят о ложности заключения. По крайней мере, тогда генеральный прокурор нам не сообщил о том, что заключение ее подвергается заведомо ложности и неправильности.
А были попытки с ней договориться по-хорошему со стороны следователей власти? Или это были только угрозы? Сигналы поступали другие?
Ну, не могу сказать, не могу ответить.
Руслан, к вам, пожалуй, последний вопрос. В следующем году в Южной Осетии президентские выборы. Анатолий Бибилов заплатит какую-либо политическую цену? И от чего это зависит?
По логике вещей совершенно очевидно было бы, что у Анатолия Бибилова нет никакого осязаемого шанса выиграть президентские выборы в 2022 году. Ну, то есть, даже термин «аутсайдер» не в полной мере описывал бы безнадежность его положения электорального через 10 месяцев. Но, поскольку, здесь я должен эту оговорку сделать, поскольку режим Бибилова действительно полностью перехватил в настоящий момент инициативу в Южной Осетии, я полагаю, что шансы этого господина устроить себе второй срок, конечно, повысились. Что для этого надо сделать? Ну, самое простое и верное решение – это вообще не допустить до выборов никого, кроме каких-то прокси-кандидатов. Ну, условно говоря, представьте себе ситуацию, что вместе с господином президентом в выборах будут участвовать, ну, какие-нибудь Петр Гасиев и Алан Паттаев, допустим. Да, ну, то есть вот потешные политические персонажи, о которых все ясно, и понятное дело, что в этой ситуации Бибилову не будет грозить ровным счетом ничего. Для этого надо, еще раз подчеркну, просто снять с пробега, не знаю, условного Санакуева, условного Гаглоева и иже с ними, то есть любой из оппозиционных лиц, любого человека, который, безусловно, в одни ворота обыграет Бибилова в честном электоральном сражении. Либо же, что может угрожать действующему президенту? Ну, как я уже сказал, присутствие в списке кандидатов кого угодно из оппозиции. Второй момент, если указующий перст из Федерального российского центра из Москвы обратит свое внимание на Анатолия Бибилова, и вот эта вот сакральная итальянская баста хватит, скажет, ну все, значит, господин президент, отправляйтесь в СНР или куда вы там любите ездить, но оставьте в покое Южную Осетию. Во всех остальных случаях в данный момент я вынужден вам сказать, что значительно менее угрожающим стало положение начинающего диктатора Анатолия Бибилова относительно следующих выборов.
И этот климат политический, на ваш взгляд, останется таким для него безоблачным, и происходящий этот тест-драйв, обкатка вот этих возможных вариантов сейчас?
Нервные клетки этот господин тратит и теряет в любом случае. Поэтому говорить о безоблачности, наверное, смысла никакого нет. Ну, слушай, в конце концов, каждый новый день, каждый новый информационный повод, безусловно, тревожит его. Я прям вообще это не исключаю. Простите, что я как в том анекдоте, да, в доме повешенного о веревке, но я совершенно не исключаю, например, что Анатолий Дубилов мог иметь прямое отношение к организации нападения на меня. Ну, не исключаю. Вот из таких вот неприятных для него мелочей каждый политический день складывается. Поэтому оно не безоблачное, нано, но, еще раз...
Гарантированно успешное...
Нет, ну гарантировать Анатолию Дубилову победу сегодня на выборах через 10 месяцев не сможет даже Господь Бог при всей, казалось бы, его непогрешимости и всемогуществе. Но с другой стороны, еще раз вам повторю, что сейчас промежуточную победу в схватке с оппозицией одерживает как раз-таки, ну, хотя хунтой назвать не могу, потому что все-таки я, как человек с политологическим образованием, понимаю, что у власти не военные, поэтому это не хунта, это просто клика Анатолия Дубилова.
Гостями «Некруглого стола» были политический редактор издания «Основа» Руслан Тотров и югостенский юрист Тамара Габараева, защищающая судмедэксперта Зарину Дзагоеву. А сейчас о том, что писали и о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц рассказал в интервью «Нужной газете» о планах партии ФНА и дал оценку ситуации в стране. Аслан Барциц заявил, что нет смысла останавливаться на каждой теме по отдельности. Провал везде. Прошел год, а они все еще не рассказали, чего хотят, куда идут. Нет цели и нет единой команды, а соответственно нет доверия граждан к этим людям, подчеркнул политик. Лидер ФНА также высказал свои мое мнение по поводу внешней политики страны. Начну с концепции, в которую был внесен пункт о многоуровневых переговорах с Грузией. Это путь в никуда, очень опасный для нашего государства. В этой ситуации мы остаемся один на один с Грузией, и этого категорически нельзя делать, потому что вся история взаимоотношений Абхазии и Грузии свидетельствует о том, что когда мы оставались один на один, это приводило к войнам. Думаю, что если бы Бжанев в своей предвыборной риторике сообщил, что собирается налаживать тесные взаимоотношения с Грузией, торговые и так далее, то вряд ли бы он набрал такое количество голосов. Наша позиция известна. Женевский формат взаимодействия в вопросах, связанных с Ингургэс и государственной границей, гуманитарные вопросы. Если сегодня Грузия идет на разного рода давление, тот же приезд Хабиба в День защиты детей и многое другое, то о каких отношениях может идти речь, какие могут быть призывы к многоформату, поинтересовался Аслан Барциц. По его словам, в ответ на такие действия власти страны должны ужесточать режим на государственной границе. Он считает, что нет смысла заигрывать с врагами и делать из себя великого миротворца. Аслан Барциц напомнил, что у Абхазии есть стратегический союзник и партнер, и надо учитывать и его мнение. Шарахания нынешней власти могут быть истолкованы не в пользу нашего государства и народа. В отношениях с Россией, возвращаясь к вопросу об экономической самостоятельности, все время стоять с протянутой рукой нельзя. Мы должны использовать весь свой внутренний потенциал и четко понимать, где мы нуждаемся в помощи и в каком объеме, подчеркнул лидер ФНА. На вопрос, мог бы он отметить сферу жизнедеятельности государства, в которой что-то получилось у Аслана Бжани и его команды, Аслан Барциц ответил: «Могу похвалить за то, что убрали из концепции многоуровневые отношения». Ученый Патико Алан на страницах газеты «Республика Абхазия» высказал свое мнение по поводу книг по истории Абхазии. Он отметил, что историков в Абхазии больше, чем достаточно, и работ, написанных ими по истории Абхазии, тоже с избытком. Объективны ли многочисленные исторические труды с завидной периодичностью, издаваемые в нашей стране? В этом начинаешь сомневаться после прочтения статьи доктора исторических наук Папаскир, опубликованной в газете «Республика Абхазия» под названием «Когда было создано Абхазское царство». По мнению автора, подлинная история средневековой Абхазии до сих пор не написана, и историки в своих трудах, кроме Кварча, опираются на шаблоны, навязанные в советское время грузинской научно-исторической цензурой, повторяя по сути антиабхазские измышления, навязанные нашими заингурскими оппонентами. Собственно говоря, то, что мы сейчас называем историей Абхазии, все наши учебники и так далее, это не что иное, иное, как выгодная грузинам версия, с правдой не имеющая мало общего. А подлинная история Абхазии до сих пор не написана, несмотря на то, что теперь уже вроде бы ничто нам не мешает сделать это, написал Патикуалан. В республиканском унитарном предприятии «Абхазская железная дорога» рассказали корреспонденту «Абснепресс» о работе Абхазской железной дороги, доходах за 5 месяцев, о достижениях и планах на будущее. Помощник руководителя Абхазской железной дороги Актай Хазириши сообщил о том, в каком состоянии на сегодняшний день находится путевое хозяйство. Последний раз путеизмеритель проверял дороги в марте. Было зафиксировано 169 неисправностей. К концу мая практически все неисправности были устранены. Осталось всего 8. Руководство Абхазской железной дороги не оставляет без внимания и участок железной дороги Восточной Абхазии. Уже 16 дней проводится очистка габаритов на железнодорожном пути Сухум-Ачимчира. Из 54 километров пути 12 заросли кустарниками. Вагоны локомотива практически идут сквозь зеленый тоннель. Сейчас там обе стороны очищаются от леса на 15-20 метров. И в течение 1,5 месяцев мы решим эту проблему, сказал Хазириши. Общая протяженность пути Абхазской железной дороги порядка 190 километров. А Наид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.